Глава 30. На честное слово. Меня разбудил, вернее, всех нас разбудил, потому что вскочил даже часовой, задремавший у двери, ясный громкий голос, прозвучавший на опушке леса. «Эй, гарнизон! Вставай! Доктор идет!» Действительно, это был доктор. Я обрадовался, услышав его голос, но к радости моей примешивались смущение и стыд. Я вспомнил о своем неповиновении, о том, как я тайком убежал от товарищей, и к чему это все привело. К тому, что я сижу в плену у разбойников, которые могут каждую минуту лишить меня жизни. Мне было стыдно взглянуть доктору в лицо. Доктор, вероятно, поднялся еще до света, потому что день только начинался. Я подбежал к бойнице и выглянул. Он стоял внизу, по колено в ползучем тумане, как некогда стоял у этого же блокгауза Сильвер.
— Здравствуйте, доктор! — С добрым утром, сэр! — воскликнул Сильвер, уже протерев как следует глаза и сияя приветливой улыбкой. — Рано же вы поднялись! Ранняя птица больше корма клюет, как в пословице говорится. — Джордж, очнись, сын мой! — И помоги доктору Ливси взойти на борт. Все в порядке, доктор. Ваши пациенты куда веселей и бодрей.
Так он балагурил, стоя на вершине холма с костылем под мышкой, опираясь рукой о стену. Совсем прежний Джон и по голосу, и по ухваткам, и по смеху.
— У нас есть сюрприз для вас, сэр, — продолжал он. — Один маленький пришелец... «Ха-ха-ха! Новый жилец, сэр! Жилец хоть куда! Спит, как сурок, ей-богу! Всю ночь проспал рядом с Джоном борт-оборт!»
Доктор Ливси тем временем перелез через чистокол и подошел к Коку. И я услышал, как дрогнул его голос, когда он спросил, «Неужели Джим?»
«Он самый!» — ответил Сильвер.
Доктор внезапно остановился. Было похоже, что он не в состоянии сдвинуться с места. «Ладно», — выговорил он наконец. «Делу время, потехи час. Такая, кажется, у вас поговорка. Осмотрим сначала больных». Доктор вошел в дом и, холодно кивнув мне, занялся своими больными. Он держался спокойно и просто, хотя не мог не знать, что жизнь его среди этих коварных людей висит на волоске. Он болтал, как домашний врач, который явился с обычным визитом в мирное английское семейство. Его обращение с пиратами, видимо, оказывало на них сильное влияние. Они вели себя с ним, будто ничего не случилось, будто он по-прежнему корабельный врач, и они по-прежнему старательные и преданные матросы.
«Тебе лучше, друг мой», — сказал он бандиту с перевязанной головой. «Другой на твоем месте не выжил бы, но у тебя голова крепкая, как чугунный котел. А как твои дела, Джордж?» «Да ты весь желтый. У тебя печенка не в порядке. Ты принимал лекарства? Скажите, он принимал лекарства?» «Как же, сэр! Как же! Он принимал, сэр!» — отозвался Морган. «С тех пор, как я стал врачом у мятежников, или, вернее, тюремным врачом, — сказал доктор Ливси с добродушнейшей улыбкой, — я считаю своим долгом сохранить вас в целости для короля Георга, да благословит его бог, и для петли». Разбойники переглянулись, но молча проглотили шутку доктора. «Дик скверно себя чувствует, сэр», — сказал один.
«Скверно?» — спросил доктор.
«А ну-ка, Дик, иди сюда и покажи язык».
«О, я нисколько не удивлен, что он скверно себя чувствует. Таким языком можно напугать и французов. У него тоже началась лихорадка».
«Вот что случается с тем, кто портит Святую Библию», — сказал Морган.
«Это случается с тем, кто глуп, как осел», — возразил доктор.
«С тем, у кого не хватает ума отличить свежий воздух от гнилого.
Сухую почву от ядовитого и гнусного болота. Вполне вероятно, что все вы схватили малярию, друзья мои. По крайней мере, так мне кажется. И много пройдет времени, прежде чем вы от нее избавитесь. Расположиться лагерем на болоте. Сильвер, вы меня удивили, ей-богу. Вы не такой дурак, как остальные, но вы не имеете ни малейшего понятия, как охранять здоровье своих подчиненных».
«Отлично», — сказал доктор, осмотрев пациентов и дав им лекарства, которые они глотали с такой смешной кротостью, словно были питомцами благотворительной школы, а не разбойниками.
На сегодня хватит. А теперь, если позволите, я хотел бы побеседовать с этим юнцом». И он небрежно кивнул в мою сторону. Джордж Мэри стоял в дверях, отплевываясь после какого-то горького снадобья. Услышав просьбу доктора, он весь побагровел, повернулся к нему и закричал «Ни за что!» и выругался скверными словами. Сильвер хлопнул ладонью по бочке. «Молчать!» — проревел он и посмотрел вокруг, как рассвирепевший лев. «Доктор!» — продолжал он учтиво. «Я был уверен, что вы захотите поговорить с Джимом, потому что знал. Этот мальчик вам по сердцу. Мы все так вам благодарны. Мы, как видите, чувствуем к вам такое доверие. Мы пьем ваше лекарство, как грог. Я сейчас все устрою. Хокинс, можешь ты мне дать честное слово юного джентльмена, потому что ты джентльмен, хотя родители твои люди бедные, что ты не удерешь никуда?» Я охотно дал ему честное слово. «В таком случае, доктор, — сказал Сильвер, — перелезайте через чистокол. Когда вы перелезете, я сведу Джима вниз. Он будет с одной стороны чистокола, вы с другой. Но это не помешает вам поговорить по душам. Всего хорошего, сэр. Передайте привет Сквайру и капитану Смолету». Едва доктор вышел, негодование пиратов, сдерживаемое страхом перед Сильвером, прорвалось наружу. Они обвиняли Сильвера в том, что он ведет двойную игру, что он хочет выгородить себя и предать всех остальных. Словом, они действительно разгадали его намерения. Я не думал, что ему и на этот раз удастся вывернуться. Так прозрачны были на этот раз его уловки. Но он был вдвое умнее всех их взятых вместе, и его вчерашняя победа дала ему огромную власть над ними. Он обозвал их глупцами, заявил, что без моего разговора с доктором невозможно обойтись, тыкал им в нос карту и спрашивал, неужели они хотят нарушить договор в тот самый день, когда можно приступить к поискам сокровища. «Нет, клянусь громом!» — кричал он. «Придет время, и мы натянем им нос, но до той поры я буду ублажать этого доктора, хотя бы мне пришлось смазывать ему сапоги ромом!» Он приказал развести костер, взял костыль, положил руку мне на плечо и заковылял вниз, оставив пиратов в полном замешательстве. Чувствовалось, что на них повлияли не столько его доводы, сколько настойчивость. «Не торопись, дружок!» «Не торопись», — сказал он мне. «Они разом кинутся на нас, если заметят, что мы оба торопимся». Мы медленно спустились по песчаному откосу к тому месту, где за чистоколом поджидал нас доктор. Сильвер остановился. «Пусть это мне тоже зачтется, доктор», — сказал он. «И пусть Джим расскажет вам, как я спас ему жизнь, хотя за это чуть не лишился капитанского звания». «Ах, доктор, когда человек ведет свою лодку на волосок от погибели, когда он играет в орлянку со смертью, он хочет услышать хоть одно самое маленькое доброе слово. Имейте в виду, что речь идет не только о моей жизни, но и о жизни этого мальчика. Заклинаю вас, доктор, будьте милосердны ко мне. Дайте мне хоть тень надежды». Теперь, отойдя от товарища и стоя спиной к блокгаузу, Сильвер сразу сделался другим человеком. Щеки его ввалились, голос дрожал. Никогда еще не говорил он так горячо и настойчиво. «Неужели вы боитесь, Джон?» — спросил доктор Ливси. «Доктор, я не трус. Нет, я даже вот настолько не боюсь», — он показал кончик пальца, «но говорю откровенно. Меня кидает в дрожь при мысли о виселице. Вы... добрый человек и правдивый. Лучшего я в жизни своей не видал. Вы не забудете сделанного мною добра, хотя, разумеется, и зла не забудете. Я отхожу в сторону. Видите, я оставляю вас наедине с Джимом. Это тоже вы зачтете мне в заслугу, не правда ли?» Он отошел в сторону, как раз на такое расстояние, чтобы не слышать нас, сел на пень и принялся насвистывать. Он вертелся из стороны в сторону, поглядывая то на нас с доктором, то на неукрощенных пиратов, которые сновали от кострища к дому и обратно, разводили огонь, тащили свинину и хлеб для завтрака. «Итак, Джим, — грустно сказал доктор, — ты здесь. Ах, что посеешь, то и пожнешь, мой мальчик. у меня не хватает духу бронить тебя. Одно только скажу тебе. Если бы капитан Смолетт был здоров, ты не посмел бы убежать от нас. Ты поступил бесчестно, ты ушел, когда он был болен и не мог удержать тебя силой. Должен признаться, что при этих словах я заплакал. «Доктор!» — взмолился я. «Пожалуйста, не ругайте меня. Я сам себя достаточно ругал. Моя жизнь на волоске. Я и теперь был бы уже мертвецом, если бы Сильвер за меня не вступился. Смерти я не боюсь, доктор. Я боюсь только пыток. Если они начнут пытать меня...» «Джим!» — перебил меня доктор уже совсем другим голосом. «Джим, этого я не могу допустить. Перелезай через забор и бежим!» «Доктор!» — сказал я. «Я ведь дал честное слово!» «Знаю, знаю!» — воскликнул он. «Что поделаешь, Джим? Уж я возьму этот грех на себя. Не могу же я бросить тебя здесь беззащитного. Прыгай! Один прыжок, и ты на свободе. Мы помчимся, как антилопы». «Нет!» — ответил я. «Ведь вы сами не поступили бы так. Ни вы, ни сквайр, ни капитан. Значит, и я не изменю своему слову. Сильвер на меня положился, я дал ему честное слово, и я вернусь в блок Гаусс. Но, доктор, вы меня не дослушали. Если они станут меня пытать, я не выдержу и разболтаю, где спрятан корабль. Мне повезло, доктор, мне посчастливилось, и я увел их корабль. Он стоит у южного берега Северной бухты. Во время прилива он подымается на волне, а во время отлива сидит на мели». «Корабль!» — воскликнул доктор. Я в нескольких словах рассказал ему все, что случилось. Он выслушал меня в полном молчании. «Это судьба», — заметил он, когда я кончил. «Каждый раз ты спасаешь нас от верной гибели. И неужели ты думаешь, что теперь мы дадим тебе умереть? Это была бы плохая награда за все, что ты для нас сделал, мой мальчик. Ты открыл заговор, ты нашел Бена Гана. Лучшего дела ты не сделаешь за всю свою жизнь, даже если доживешь до 100 лет. Этот Бен Ган... Ой-ой-ой, кстати...»
«Сильвер!» — крикнул он. «Сильвер! Я хочу дать вам совет!» — продолжал он, когда Кок приблизился. «Не торопитесь отыскивать сокровища!» «Я, сэр, делаю то, что в моих силах. Но не требуйте от меня невозможного», — сказал Сильвер. «Только поисками сокровищ я могу спасти свою жизнь и жизнь этого несчастного мальчика». «Ладно, Сильвер», — ответил доктор. «Если так, я дам вам еще один совет. Когда отыщете тайник, держите ухо востро». «Сэр», — сказал Сильвер, — «вы сказали мне или слишком много, или слишком мало. Что вам нужно? Зачем вы покинули крепость? Зачем вы отдали мне карту? Я этого не понимал и не понимаю. И все же я слепо выполнил все, что вы требовали, хотя вы не обнадежили меня ни одним словом». «Нет, это уж чересчур. Если вы не хотите прямо объяснить мне, в чем дело, так и скажите, и я выпущу румпель». «Нет», — задумчиво сказал доктор, — «я не имею права посвящать вас в такие дела. Это не моя тайна, Сильвер. Иначе, клянусь париком, я бы вам все рассказал. Если я скажу еще хоть слово, мне здорово влетит от капитана. И все же я дам вам маленькую надежду, Сильвер. Если мы оба с вами выберемся из этой волчьей ямы, я постараюсь спасти вас от виселицы, если для этого не нужно будет идти на клятво преступления». Лицо Сильвера мгновенно просияло. «И родная мать не могла бы утешить меня лучше, чем вы!» — воскликнул он. «Это первое, что я могу вам сказать», — добавил доктор. «И второе. Держите этого мальчика возле себя. И если понадобится помощь, зовите меня. Я постараюсь вас выручить, и тогда вы увидите, что я говорю не впустую. Прощай, Джим». Доктор Ливси пожал мне руку через забор, кивнул головой Сильверу и быстрыми шагами направился к лесу.